наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Юрий Лоза, и вы снова на волнах моего радиоблога, как каждое воскресенье с 5 до 6 вечера. Сегодня у нас будет несколько интересных тем, и будет происходить все примерно по тому же сценарию, по которому происходит всегда. Я буду зачитывать свои посты, свои публикации в сетях и комментарии к ним, которые помогут мне сегодня в студии озвучить. Это Олег, привет.
Здравствуйте.
И Настя, пока.
Добрый вечер.
Говорят, что Настя скоро будет заменена другой ведущей, но у них тут на радио, я не понимаю, как работает эта структура, поэтому у них тут свои тараканы. Тем не менее. Итак, первый блок у нас вот о чем. Мне на электронку прислали фотографию, на которой стоит приваленный к стене рекламный щит с надписью «Любимая пицца Юрия Лозы от 290 рублей». Ну, разве мог я не откликнуться? Конечно же, не мог. А потому поместил в сетях следующее заявление. Я не знаю, в каком городе сделана эта фотография. Понятия не имею, почему мое доброе имя было использовано в целях рекламы. И уж, конечно, не знаком с тем хитрованом, который решил таким образом заработать. Мало того, я не люблю пиццу с юности, с того самого момента, как ее впервые попробовал в городе Таллине. А посему не несу никакой ответственности за последствия от приобретения и употребления данного блюда. Во избежание дальнейших недоразумений привожу перечень предметов и продуктов, которые я не буду сознательно рекламировать ни при каких обстоятельствах. Это яхты, батуты, аксессуары для любовных утех, фуа-гра, горные лыжи, оружие, равиоли, стринги, книжки с матерными словами, тайский суп том-ям, байдарки, японские деревянные башмаки гетто, силикон и тому подобное. Число, подпись, печать. Ну, конечно же, народ по-разному отреагировал. Ну, вот, скажем, Дмитро Синайский написал.
А может быть, это любимое блюдо другого Юрия Лозы? Мало, что ли, Юриев Лоз на белом свете?
Я не знаю, сколько Юриев Лоз, но когда я приехал в Москву, только в 83-м году я решил здесь жить и сюда добрался, я взял телефонную книгу, было 39 человек с фамилией Лоза. В ней, в этой книге, значит. И Юриев там, по-моему, было двое или трое, так что немного, скажем так. Нина Бобина пишет.
Наверное, от посетителей отбоя нет. Скажем, мой отец бы точно поверил, если бы такое увидел.
Так они на это и рассчитывают. Они же так и думают, что кто-то посмотрит, действительно, Юрий Лоза и так далее. Но я вот не зря передал вот этот перечень этих продуктов и товаров разных, которых я не стал бы рекламировать. Мы сейчас об этом еще поговорим. Виктор Иванов пишет.
А финансовые учреждения не предлагали рекламировать? А то я тут шел на днях мимо захудалого банка, а там на всю стену портрет Машкова.
Вот с финансовыми учреждениями я, как экономист с высшим образованием, тем более не хочу связываться и рисковать. Потому что даже я в этом году испытал такой серьезный шок, когда банк, в котором лежали мои там маленькие денежки, оказывается, его проверяли, трясли, и он попал в список каких-то там... Ну, то есть 20 лет мы с ними сотрудничаем, все нормально, и как бы ничего не было, никаких проблем. И вдруг через 20 лет выяснилось, что у него какие-то там проблемы, и эти проблемы как-то коснулись меня. И месяца 3-4 мы ждали, когда у нас все это все утрясется. Пока его передали другим банкам, там слияние и так далее. То есть тут вообще нельзя ничего прогнозировать. Кристина Миролюбская пишет.
Как-то не стыкуется. Если брать гурманские термины, то лоза – это что-то изысканное, а пицца – еда бедняцкая. Пицца – это когда все обрезки, что есть в доме, свалить в кучу и засыпать сыром, а лоза – не для толпы.
Это хорошо. Дело в том, что по Москве и по области вообще разбросана сеть магазинов лоза. Это я как-то заходил туда, выяснилось, что они никоим образом не могут мне ничего отстегивать, потому что лоза существует спокойно, совершенно такое слово, и они использовали его на полных основаниях, и я тут не имею ни малейшего отношения. Но, тем не менее, это часто встречаешься, у меня есть бутылка «Дар лозы», то есть с этим просто. Алекс Гинц пишет.
Батут-то за что в немилость попал? Красивый вид спорта, у меня дочка занимается, развивает координацию и укрепляет вестибулярный аппарат. Я бы рекламировал. А вот харчи или клюшки для гольфа не стал бы однозначно.
А кстати, ребята, вот скажите мне, вот сейчас я буду отвечать, тут мы будем разговаривать. Подумайте, какой вот что бы вы не стали рекламировать, ни за какие деньги?
Нет? Не стали бы. Наверное, все, что связано вот с какими-либо уделами меньшинств.
А, вот такой вот, да?
Ага, то есть боишься пропаганды какой-то, да?
Да,
Настя. А я даже не знаю, может быть, какие-то сексуальные игрушки.
Ну, тоже, я вот уже прописал, что я не стал бы рекламировать. Ну, подумайте еще, если что придет в голову, потом скажете. Мила-мила пишет.
Мила-мила, точно. А вы подайте на них в суд и попробуйте выиграть процесс. Надо рублем бить нахалов, иначе совсем обнаглеют.
А вы знаете, сколько в судах тратится денег? 290 пицца, это надо вагон этой пиццы продать, чтобы судебные издержки окупить. Василий Огниевский.
В 1988 году в городе Казань на стене общежития КГУ номер 4 было объявление. Сегодня в красном уголке фильм «Калигула», режиссер Тинто Брасс. Любимый фильм Ричи Блэкмора и Юрия Лозы. Вход 3 рубля.
«Калигулу» я видел, но сказать, что это любимый фильм, это было слишком. Да, ну кто как изгаляется? Виктория Калягина.
А стринги почему не хотите рекламировать? Прикольно было бы увидеть, очень смешно.
Ну и стринги, и вот байдарку. Я однажды попытался на нее влезть на пляже. Если бы кто-то снял этот момент, как я забирался на байдарку, я, в общем-то, не забрался на нее. Но сам процесс, это был настолько веселый. У меня жена, во-первых, потом долго у нее живот болел. Говорит, если бы кто-то снял это все, это было бы стало, ну, бомбой на Ютьюбе, серьезно. Потому что надо рекламировать вещи, которые действительно как-то к тебе подходят. Ну, какая байдарка, какие горные лыжи. Я на обычных-то лыжах ездить не умею, а тут еще на этом, не знаю. Константин Карасев.
Вы прям всю современную реалистическую прозу за бортом оставили. Кто же теперь без мата пишет?
А мне сложно сказать, кто пишет. Вообще, трудно представить себе кто-то. Я не читал, в последнее время обязательно с матом. И вот этот Пелевин, когда в свое время начал это все закидывать... Меня это напрягло, она сейчас напрягает все сильнее. Юлия Фильшина.
Мне после этого поста подумалось, что любители подобной рекламы рискуют когда-нибудь нарваться. Но я все-таки не пойму, чем вам деревянные японские башмаки не понравились?
Не понравились башмаки, потому что у меня были саба когда-то 10 сантиметров высотой. Была такая мода дурацкая. И вот я от этих саба поехали мы в Ригу на гастроли. А там были лыжные мостовые. Я себе вывернул голеностоп, а потом долго ходить не мог. Я сказал себе, чтобы еще раз когда-нибудь одел эти колодки, ни за что. Рекламировать надо то, что тебе подходит. А вот все мною перечисленное не подходит точно. И еще я бы чипсы не стал рекламировать. Во! Я бы чипсы не стал рекламировать, потому что говорят, что это дикая гадость, из них толстеют. А я толстеть не хочу.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну что ж, второй блок. Вот сокращенная распечатка телефонного звонка. Здравствуйте, Юрий Эдуардович. Это звонят из Life News. Можно задать вам несколько вопросов? Отвечаю, я в аэропорту, стою в очереди на паспортный контроль. Ну, буквально пару слов. Вы у нас самый уважаемый эксперт. И ваше мнение так важно для нас. Я говорю, ну хорошо, только очень быстро. А как вы относитесь к ответу Шнурова на критику в его адрес, на вашу критику? Я отвечаю, да никак, я с ним лично не знаком, вообще-то никогда его самого не обсуждал и понятия не имею, чем занимается в этой жизни. Я лишь сказал, что мат, который составляет значительную часть его текстов, это примитивный язык, которым филигранно пользуются даже обоссанные помоечные бомжи. Я считаю, что в песнях, которые звучат с эстрады, мат априори недопустим. Извините, но мне некогда. Еще несколько буквально секунд. Вы знаете, что питерский автор Сергей Дружко написал песню про Крым? Да понятия не имею. А если мы вам ее покажем, сможете дать оценку? Не стоит, ибо я ничего не оцениваю и не рецензирую. Но это же песня «Его ответ Джамали». Я считаю, что чем реже мы будем упоминать Евровидение, тем быстрее о нем забудут. Те, кто заинтересован в скандале, делают все возможное, чтобы его раздуть. Зачем же им помогать? Для них самым большим наказанием будет, если мы перестанем их замечать. Джамала нарушила правила, она не имела права петь политическую песню. Поэтому пусть организаторы сами с ней разбираются, вплоть до снятия и аннулирования результатов. Крым наш – это данность, которую со временем все признают. Я недавно был на годовщине присоединения, там масса проблем, и надо еще много работать, чтобы их решить. И песни про Крым будут появляться, только петь их надо в соответствующее время и в соответствующих местах, чтобы не утомлять людей избыточным пафосом. Скажем, песню «День Победы» мы же не поем круглый год, а лишь на 9 мая. Все, мне пора, до свидания. Спасибо большое, счастливого пути. Добираюсь до места, читаю ночью Love Life News. Автор одного хита про маленький плод Юрий Лоза стал одним из самых популярных интернет-персонажей благодаря своим высказываниям в адрес западной музыкальной индустрии. Вторую жизнь звезде из 80-х дала резкая оценка творчества Rolling Stones и Led Zeppelin. Неодобрительную оценку нового кумира молодежи заслужили Мик Джаггер, Лолита Милявская и даже Шнур. Критик назвал его обоссанным бомжом. Под прицел Юрия Лозы попала и песня российского актера Сергея Дружко «Наш Крым», которая стала ответом победительницы Евровидения Джамали. На удивление поклонникам острых рецензий Юрий Лоза композицию одобрил и отметил, что песня «Наш Крым» должна звучать на политических мероприятиях, как песня «День Победы», которая прекрасно поется на 9 мая. Но что самое удивительное, вчера утром звонят, как ни в чем не бывало, и снова: «Вы наш самый уважаемый эксперт. Думаю, пора вообще завязывать с интервью по телефону этим журналистам, что не скажи, все переврут». Ну и вдруг выяснилось, я бы хотел это все оставил как бы как личное какое-то такое вот свое какое-то событие, касающееся только меня, ничего подобного. Очень многие люди откликнулись, и выяснилось, что с Live News все не так хорошо. Скажем, Алексей Бакарев пишет:
«Надо давать интервью только проверенным журналистам, а остальных отсылать на официальные страницы в соцсетях. А вот почему такие новости выходят ночью – это отдельная тема. Утро для них – время для мусора в эфире, ведь задетые ими люди вынуждены оправдываться. Не удивлюсь, если к вечеру они найдут Шнурова и игра продолжится».
Лидия Игнатьева:
«Когда они могут переплюнуть, стараются оплевать. Но им все равно не удастся подорвать народное уважение к вам».
Это, конечно, дело хорошее, да. Но они же всячески пытаются, скажем. Ну, Алексей Кучко пишет:
«Интервью наспех – дело весьма опасное. В свое время тоже досматривал сюжет, лежа в полуобморочном состоянии. Было и смешно, и стыдно одновременно».
Ну, это, видимо, общая проблема. Елена Бондаренко:
«И каждый раз диву даешься. Но как же можно было все перекрутить, переврать, намухлевать?»
Елена Бондаренко, она известный политик украинский, ей-то тем более надо осторожничать. Евгений Ройзман:
«Life News – это самый подлый ресурс».
Ну, это мэр Екатеринбурга. Думаю, что у него тоже не просто так. Он зря говорить не будет. Видимо, тоже они ему дали тут возможность оценить их объективность. Алена Палажченко:
«Не этим журналюгам, а конкретно Life News. Мы работаем на совесть, ценим экспертов и осторожно подходим к публикации, даже записанного на диктофон. Звоним, предупреждаем, переспрашиваем, уверен ли эксперт, что это можно опубликовать. И обидно, когда из-за непрофессионализма коллег страдают нормальные журналисты».
А вот действительно, что делать нормальным журналистам, если общее отношение к ним настолько сейчас испорчено? Валерий Москаев:
«При общении с журналистами важно помнить, любое сказанное вами слово, звук или молчание может и обязательно будет использовано против вас».
Даже так. Татьяна Корус:
«Ну, о чем тут говорить? Журналистка практически умерла. Остались проституция и рейтинги, что, собственно, одно и то же».
Вы знаете, рейтинг – страшная вещь, конечно. Я вот в свое время когда-то вывел такую формулу, что по итогам передачи, скажем, если по итогам передачи 100 человек покончило жизнь самоубийством, а рейтинг поднялся на 2 пункта, значит, передача классная. Это мне журналисты говорили. И совершенно не интересует решение этой проблемы. Главное, чтобы как-то покрутиться. Сталик Ханкишиев:
«Когда мне звонят из подобных изданий, я просто кладу трубку. Если им сказать «здравствуйте», они и из этого найдут, чтобы такого скандального понаписать».
Сталик Ханкишиев – это человек, который, ну, это кулинар известнейший, мировой. Он сейчас на каком-то конкурсе. Я знаю, что если уж кулинары боятся разговаривать с журналистами, ребят, ну это точно все как бы не... Это плохо, и это проблема. Элеонора Иванова:
«Средства массовой информации в принципе не могут себе позволить такую роскошь, как независимость».
Эдуард Тихонов:
«Пару раз комментировал им по телефону. Переврали все. После чего с невинным видом отвечали мне: „Но у вас же есть информация“. Говорю: „Зачем? вы авторство мне приписываете, если я вам говорил ровно противоположное?
Ну вот со мной получилось именно так. Я говорю одно, они говорят совершенно другое. И причем с невидным видом таким. Ну, в общем, на следующий день я выкладываю следующий пост, и это все в одном и том же. Я-то думал, что вопрос исчерпан, а нет. На следующий день звонит дама с Life News и с умученным тоном задает мне вопрос. А что, мол, вас так напрягло в нашей вчерашней публикации? Я ей, да многое напрягло. Вы можете считать меня автором одного хита, это ваше право. Но откуда вы взяли, что я негативно отзывался о Лолите Милявской? Да, недавно я сказал, что наши спецы в области звукозаписи все умеют делать не хуже зарубежных. К примеру, старый мой приятель и коллега Сергей Колесников в домашней студии на простую штейнбергскую Нуэнду умудрился записывать голос так, что Милявская всегда звучала у него на уровне мировых стандартов. И вы считаете, что это мое утверждение можно рассматривать как наезд на Лолиту? Дама мне: ну ладно, ну а что вам еще не понравилось? Я ей: а откуда у вас информация, что я назвал Шнурова обоссанным бомжом? С чего вы это взяли? Она мне: ну вы же в каком-то там телеканале назвали его бомжом. Я сама была свидетельницей. Я ей: а глаза разуть, а уши раскрыть слабо. Я же там сказал, что своим пренебрежением к внешнему виду, поведением на сцене, использованием ненормативной лексики и явным эпатажем Шнуров создает образ эстрадного бомжа. Бомжа, и я готов подписаться под этими словами хоть сейчас. Но неужели не видите разницы между тем, что утверждал я, и тем, что вы пытаетесь сложить в мои уста? Возьмем для примера такое сравнение. Если журналистик скажет некоему брутальному певцу, что тот создает на сцене образ эстрадного мача, в ответ получит широкую улыбку и поднятый вверх палец. Большой палец. А если назовет его обоссанным мачо, тут же получит в глаз. Думаю, разговор закончен. Больше звонков не поступало. Вы знаете, тут, конечно, ну, сложно мне что-то говорить. Вот Александр Чеханацкий пишет:
от нас зависит их процветание или исчезновение. Нужно быть более требовательным к себе и не подпускать к себе эту бесноватую стаю. Мы хотим общаться на нормальные, нравственные темы, а им удается подбросить нам всякую муть. Если не захотим жить в чистой воде, будем жить в грязной.
Вы знаете, да, они пытаются любое событие представить как скандальное. Что бы вы ни сказали, они тут же моментально это изворачивают, переворачивают, и всему этому дается какой-то броский заголовок. Я когда-то писал уже об этом, что в рекламных целях они могут, например, извратить все, что угодно. Но я тогда иронизировал по поводу приезда Элтона Джона, вот он снова собирается к нам. Я говорю, если им надо, допустим, разрекламировать Киркорова, то будет 10 публикаций о том, как Киркоров готовится к концерту Элтона Джона. На первой публикации будет, как Киркоров купил билет, на второй, как Иэн штаны сшил, на третьей, как Иэн там плавки одел под это дело, и так далее, и так далее, и так далее. На каком ряду он будет сидеть. И таким образом можно навертеть сколько угодно информации, вот так вот высосать из пальца и подать ее. А потом еще под этим устроить скандал, что, допустим, Элтон Джон боится встречаться с Киркоровым, потому что Киркоров сильно красивый. Я вот сейчас от фонаря начинаю набалтывать, и я понимаю, что я бы как журналист сейчас занял сколько угодно времени вот такой болтовней, какой-то чепухой. А со мной такая ситуация, что они мне сейчас звонят по 10 раз в день, дайте проконсультируйте, прокомментируйте. И вы знаете, я, наверное, скорее всего, действительно откажусь от этой затеи, потому что я не могу это все контролировать. Последний раз у меня случилось что? Вроде уже знаю человека из АИФ, «Аргументы и факты», звонит, берет у меня интервью по телефону. Со строгим, конкретным оговором, что потом, в дальнейшем, он мне пришлет на редактирование. Соответственно, зная, что я получу этот текст и буду его потом править, я отвечаю разболтанно, расхлябанно, ну, как обычно, в обычном разговоре, в режиме обычного разговора. Потом он мне присылает все это, я правлю, отправляю ему, он получает это все, я сижу дома, и вдруг он дает мне ссылку на эту публикацию. Я открываю, а там этот первоначальный неправильный разговор. Я ему опять набираю, он говорит: ой, по запарке отправил. Блин, ну как по запарке ты отправил? То есть черновик взял, отправил вместо чистовика. Соответственно, если бы я знал, что надо вот именно строить фразу изначально грамотно и точно, я бы, конечно, более взвешенно подходил. Я бы заранее попросил какую-то информацию о том, о чем мы будем говорить, чтобы уже подготовиться. Но когда мы так вот в обычном разговоре все это дело ведем, а потом вдруг ни с того ни с сего этот весь обычный разговор в такой произвольной распечатке вдруг без всякого редактирования появляется в СМИ, ну, это же катастрофа. Так мало того, это было тут же перепечатано, я в Рамблере захожу, и вся эта муть, он говорит, мы переделаем, мы сейчас перезальем текст. Я вчера открываю Рамблер весь, от начала до конца, со всеми этими корявками, которые я допускал, со всеми повторами бесконечными, со всеми вот этим нашим таким пустопорожним разговором, все это вчистую от нотки до нотки в этом Рамблере. И помещено. Ну, жуть какая-то. Иван Сущенко пишет.
Если издание выживает за счет скандальных публикаций, нечего ждать от них честных статей. И не надо возмущаться, что вас переврали, если вы даете такому изданию интервью.
Ну, а как не давать интервью? Как вот? Я вот не знаю, как. Сейчас у меня надвигается еще несколько таких серьезных интервью, которые меня зовут, и я уже, скорее всего, наверное, буду настаивать на том, чтобы эти люди каким-то образом меня как бы давали посмотреть, что у них получилось. Потому что когда они сами все это делают, у них получается все через назад. И тем не менее, конечно, буду давать. Безусловно, буду говорить. И, наверное, просто надо как-то пытаться отследить, что ли. А судиться, ну, не знаю. И я пару раз пытался судиться с кем-то, ничего хорошего в этом нет. Лучше, конечно, не прибегать к таким мерам, потому что судиться – самое последнее дело.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну вот, мы благополучно подошли к экватору. Третья тема такая. Еще одно первенство России по футболу подошло к своему логическому концу. Чемпион меня вполне устраивает, это ЦСКА, а вот второй участник главного европейского клубного соревнования вызывает некоторые сомнения. Как вы сами знаете, это клуб Ростов. Правда, уже прошла информация, что для Лиги чемпионов финансирование Ростова будет увеличено и кого-то из дальнего зарубежья докупят. Какие-то появятся ростовчане такие у нас темненькие. Футбол в России раньше назывался «Игра миллионов». Теперь он все больше соответствует этому определению, только смысл исказился. В прежние времена имелись в виду люди, а сегодня доллары. Соответственно, по логике, чемпионом должен был стать самый богатый клуб нашей лиги, питерский «Зенит», но тогда было бы совсем грустно. Ведь смотреть и без того не очень зрелищные матчи. Матч без интриги был бы просто невозможно. Ведь и так, чуть ли не во всех последних играх, результат можно было предсказать с огромной долей вероятности. Потому что работа с противником и судьями порой превращала игру в цирк. Из высшего дивизиона вылетела московская «Динамо». Причем это надо было так постараться, ведь еще 2 месяца назад клуб находился в середине таблицы. Видимо, спонсора не нашли, а за просто так или за какую-то мифическую честь клуба никто сегодня по полю бегать не собирается. Представить такое лет 40 тому назад было просто невозможно, но тем не менее случилось. Остается надеяться, что со временем новый стадион имени нашего легендарного вратаря Льва Яшина принесет владельцам какие-нибудь дивиденды, и они прикупят пару-тройку горячих бразильских лейтенантов, которые подхватят гордое динамовское знамя и вернут миллионным именитому клубу место в высшем дивизионе. А мы будем ждать чемпионата Европы и надеяться, что в этот раз наши не ударят в грязь лицом. А если ударят, то ничего страшного не произойдет. Мне вообще начинает казаться, что скоро футбол по популярности будет находиться где-то между кёрлингом и городками. Народ, конечно же, отреагировал. Конечно, мужская часть больше отреагировала. Сергей Победоносцев пишет.
В России футбола нет. Есть только художественная ходьба с мячом.
Ну, так было не всегда. Но сейчас, не знаю, посмотрим. Александр Галяев.
Чемпион вас вполне устраивает. Да он, кстати, 30 лет назад тоже побывал в низшей лиге.
Вот этого я не помню, чтобы ЦСКА вылетал в низшую лигу. Не знаю, что-то мне вылетело из головы это. Владимир Савченко.
А чем вас второй призер не устраивает? Такой итоговый расклад говорит лишь о том, что в России есть лишь два приличных тренера. Да и то, лишь один из них умеет обыгрывать Барселону на выезде.
Ну, был у него такой эпизод, да. Ксюша Никифорова.
«Зенит» – это единственная российская команда, которая способна продержаться максимально долго в Европе из-за высокого рейтинга. Остальных сожрут на первом круге.
Вот да, может быть, да, но ему теперь только в Лиге Европы играть придется. Олег Найтигаль.
Который без больших денег, без звезд, с задержками по зарплате создал команду, научил ее побеждать и вывел в Лигу Чемпионов. Назовите мне еще хоть один такой клуб и такого тренера.
Ну, это он про Ростов говорит, да. Ну, не знаю, Владимир Чурилов пишет.
У «Динамо» есть спонсор – ВТБ. Только вот денежки тратить он не может, так как УЕФА не разрешает. Отсюда и место.
Странная ситуация, как так не разрешает тратить деньги. Ладно, сейчас поговорим на эту тему. Александр Ковальков.
Деньги убили в России спорт и прежде всего футбол, как истинно народную игру. И в чем интерес смотреть, как один негр в футболке ЦСКА пытается обыграть другого негра в футболке «Динамо»?
Ну, народное мнение, ладно. А все-таки, ну, я хоть и сам большой в этом плане эксперт, ну, как бы считаюсь большим экспертом, потому что дал невероятное количество интервью для всяких спортивных изданий. Меня и спрашивали для футбольных передач неоднократно. Я просидел на куче эфиров. Мало того, сам занимался футболом очень много и капитанствовал в футбольной команде «Фортуна». Но здесь мне нужен специалист более высокой квалификации, поэтому мы осуществили звонок еще в самом начале этого блока. С нами на связи сейчас находится мастер спорта СССР международного класса. Ну, он, конечно, это высокое звание, выше не было у нас тогда. Лучший игрок страны 1972 года, выигравший и чемпионат, и кубок, бронзовый призер Олимпиады, тренер, работавший с клубными командами и со сборной России, штатный обозреватель газеты «Советский спорт», радиоведущий, человек, с которым меня связывает многолетняя дружба и совместная деятельность в команде звезд эстрады «Фортуна». С нами на связи Евгений Ловчев. Привет, Жень. Привет, Жень.
Привет тебе, да.
Ты слышал, мой? Слышал?
Ты забыл за то время, что мы так довольно редко сообщаемся, все-таки мне присвоили заслуженного мастера спорта.
Но заслуженный, что... я считаю, что заслуженный – это менее значимое, чем все-таки мастер спорта СССР.
Не-не-не, тут вопрос вот какой. Есть низшие, это мастер спорта, потом мастер спорта международного класса, а потом высшие. Это как заслуженный артист, народный артист. И потом заслуженный мастер спорта России. Это потому что я когда-то на Олимпиаде завоевал бронзовые медали, а наша российская квалификация говорит о том, что за это дают заслуженный мастер спорта.
Я ж думал, как у нас на эстраде. У нас заслуженный менее значимый, чем народный. Ладно. Ты скажи мне, пожалуйста, ты следишь за чемпионатом не так, как я, а более все-таки так внимательно. Чем он отличался от предыдущих чемпионатов? Есть какое-то коренное отличие последнего от предыдущих?
Ну, я бы сказал вот что, Юр. Самым главным проблемой в нашем футболе сегодня является руководство самим, даже не футболом, клубами, будем так говорить. Потому что люди, которые пришли из ВТБ, из «Газпрома», из... нефтяных компаний, «Лукойл» в данном случае, да, они посчитали, что они большие профессионалы, и они добились чего-то, а в принципе заработали денег в бизнесе, а это такой же бизнес, и его можно вот легко, законы эти, перенести сюда, и все оно пойдет. И в какой-то момент один из руководителей, в данном случае Федун, заявление сделал, это что тренер ничего особенного, в общем-то, в команде не представляет из себя. В данном случае он говорил не о конкретном тренере, а всех. Он 10% успеха. А вот в этом году именно показано на примере того же Бердыева и Ростова с безденежьем, которое было, Лестер, конечно, Лестер в Англии, и, наверное, уже несколько лет это Атлетико Мадридская, которая тоже не обладает теми финансами, которые Барселона и Реал, и обладает тренером Симеоне, что тренер – это очень многое. Вот это и показано на самом деле в этом чемпионате. И самое главное в том, что ставка на то, что у нас деньги купим Халка, Витцеля, они нас делают чемпионами Европы, она не оправдалась. И сегодня надо говорить о том, что вот та детская система воспитания своих классных футболистов, начиная с дворов, да, и кончая школами футбольными, она куда-то ушла в сторону, потому что очень просто взять у ВТБ денег, купить 2-3 каких-то средненьких, если не сказать ниже средненьких иностранцев, и вот мы будем здесь на плаву где-то держаться. А воспитать, довести до ума, научить. В последней стадии, когда из юношества переходит в мастера человека стать мастером, сегодня это никто даже не задумывается об этом. И это показано. Думаю, что немножко изменится. Ну, знаешь, у нас как? Подходит Олимпиада и начинают постоянно в Кремле собирать там круглые столы или там какие-то совещания и там стукнут...
Ну, гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, это мы же знаем, да. Скажи, а вот Динамо-то вылетело по делу или это действительно ошибка тренера-то получается?
Мы вылетели по делу, Юр. Знаешь, вот ты говоришь, как и почему деньги ВТБ не стало вкладывать. Ну, когда Платини возглавил Европу в футбол, он пришел к тому, что надо выравнивать не бюджеты даже, а заработки команд, чтобы жили по средствам, а не по тому, кто находится при Лукойле или при ВТБ, а другие там не могут в Томске набрать на год просто, ну, чтобы зарплату платить. Или в Ростове вот сейчас возьмем, да? И было такое понятие, есть оно, финансовый фэрплей, в котором надо заработать, ну, столько денег, чтобы на них жить. А кто может заработать? Те, которые играют в финалах Лиги Чемпионов, естественно. Вот. И «Динамо», когда посчитали, что ВТБ просто дает деньги, конечно, можно написать ВТБ, да, и это будет реклама. Вот. Но они знают, сколько реклама стоит, и они вот какую-то часть это засчитывают, я имею в виду европейские финансовые вот эти футбольные органы, вот, а другой не засчитывает. И тогда, увидя, сколько, когда Ротенберг туда пришел, ВТБ вкладывало деньги, когда Курани, Вальбуна покупали, а сколько заработали и сколько потратили, они сказали: нет, ребята, мы вас даже в Европу не пустим, потому что вы нарушили финансовый фэрплей. И тогда люди, которые сначала вкладывали, а еще один из моментов, для меня он, конечно, показательным является. Я, ну, советский спорт совсем недавно, там же был, где ты сейчас сидишь, в «Комсомольской правде», да? Значит, и проходил или проезжал мимо «Динамо», и вижу, строится это «Динамо». И вот этот Петровский парк забрали себе как раз ВТБ. И тогда началось финансирование. Курани, Вальбуйна появился, Джуджик там. Ну, и довольно-таки приличный команд. Помнишь, какое-то время они очень здорово играли, когда Самедов справа...
Да помню, помню. Так получается, одни бабки, опять все в бабки упирается, да? Весь футбол стал денежным.
Послушай.
Время поджимает. Говори быстро.
Секунду одну.
Давай.
И они забрали этот Петровский парк, и построили себе недвижимость, а потом на форуме финансовом Костин говорит: больше вкладывать «Динамо» не будем. И началось
продажи
игроков и прочее. Конечно, вылетели.
Спасибо, Жень.
Еще один из моментов. Они впервые вылетели, и она единственная команда, которая не вылетала. ЦСКА вылетала, как и «Спартак».
Да, ладно. Спасибо, Жень, тебе за большие, за такой комментарий. С нами был Евгений Ловчев, лучший футболист страны 1972 года.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну и четвертый завершающий блок. Он не по последней публикации, а то, которую мне предложил Facebook повторить. Публикация трехлетней давности. Монолог из блокнота. Юра, ты спрашиваешь, откуда столько женщин за рулем и по каким делам они все едут? Я тебе удивляюсь. Вроде умный мужик, книжки пишешь, годочков тебе вон сколько, а вопросы детские задаешь. Ну как это по каким таким делам? Ехать – это их дело и есть. Натура у них такая, понимаешь? Она прыгнула в тачку, подкрасилась, подмазалась, марафет в тачке навела и только потом начала думать, куда бы намылиться. Вот, к примеру, моя. Сидела себе дома, никуда ей не надо было. Только все время конючила, мол, скучно, машинку бы какую-никакую. Ну ладно, купил ей седа, блин, на свою голову. Не поверишь, это весной целый месяц не мог я на ее машине резину поменять. Занята была. Тут ведь как, я купил, она ездит, а обслуживаю бибику, опять же я. У нее подруга школьная, лучшая по жизни. Так они раньше полдня по телефону трындели, потом скайп добавился на вторую половину. А недавно, прикинь, говорит мне, я поехала в шоколадницу на Октябрьской, мы там с Лариской кофе попьем и кое-что обсудим. Это ты представляешь? Телефона и скайпа им не хватает. Но мы-то в Медведково живем, Лариска-то в Ясенево. Вот ты спрашиваешь, по каким делам они все едут? Да не по каким. Просто едут и все, с разных концов города, тащатся в центр, засоряя и так забитые дороги, чтобы потом своими машинами проезд возле кафешки напрочь перегородить. Ты знаешь, как они паркуются? Это же полная жесть. Они двумя своими тачками минимум 4 машиноместа занимают. Вот почему в городе не протолкнуться. Я тебе так скажу, никакой мэр-перемер тут ситуацию не исправит и порядок на дорогах не наведет. Он же не может их из-за руля выдернуть и отправить по домам щи варить. Тут еще теща третий день пытает. Нет ли у меня на примете какой-нибудь хорошей автошколы? Может ли кто из моих знакомых помочь дать на права? Как, а у тебя, кстати, случайно никого нет такого? И вот этот постик вызвал такую реакцию серьезную. Анна Головина пишет.
До сих пор существуют на свете мужчины, считающие женщин какими-то милыми существами, вроде котят. Женам таких мужчин остается только сочувствовать.
Ну, на котят-то вряд ли. Да, не знаю. Михаил Тумайкин.
У нас в Энске на центральных местах для прекрасных дам специальные парковщики в ярких жилетах стоят. А иначе там, где можно 4 машины поставить, иногда и 2 с трудом входят.
Ну, по интернету много всяких ходит этих роликов про парковку. Я некоторые смотрел и думаю, так не бывает. Нет, бывает. Когда человек просто права купил, ездить не купил, называется. Татьяна Колесникова.
Вполне обоснованный вопль мужской души, ибо есть среди нас такие.
Да есть. Константин Иващенко.
Бабе дорога от печи до порога.
Русская народная мудрость. Да, 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 да. Ну, сейчас баба, конечно, сама решает, куда и какого порога, и куда ехать. Екатерина Монастырская.
Есть мужики-водители, которые хуже, непредсказуемее и тупее женщин за рулем. Про них тоже можно много чего написать.
Ну, видите, я бы говорил не о том, как ездят, а куда ездят. А, конечно же, разговор начинает тут же переходить в другую плоскость. Именно вопрос «как». Виктор Саураев.
Есть выражение. Если женщина показала поворот направо, это вовсе не значит, что она поедет налево. Она может поехать и прямо. Я с такой как-то встретился, еле увернулся. А она проехала без всяких эмоций.
Ну да, бывает. Полина Шамрай.
Не люблю женщин за рулем, хотя и сама тоже иногда туплю. Вот такой парадокс, однако.
Александр Латушков.
Мы сами выбираем своих половинок, сами ведемся на их капризы и прихоти. Так что и виноваты во всем сами. Но если реально достали, пора менять.
Кого менять? Машинки или жен? Татьяна Дегтярева.
Машина для женщины – это еще одно утверждение. Еще один маленький мир-домик, но и немного свободы.
Ну, я не знаю. Иногда это еще и попытка доказать кому-то чего-то. Вот, скажем, у меня была авария в прошлом году. Я выезжаю на набережную, совершенно пустая дорога. Я тихонечко выруливаю, там две полосы. Передо мной троллейбус, и я, конечно, его начинаю слева обходить. Я знаю, что по этой дороге никто не едет. Никого нет. Слева, справа вообще никого нет. И вдруг на бешеной скорости дама на каком-то очень большом, я не имею права называть марки машин, ну, представьте, в два раза больше моей машины, огромная, с каким-то неимоверным движком, из второго ряда вылетает, она вслед за мной ехала. Она пыталась проскочить и обогнать меня, успеть, как бы, пока я не объехал этот троллейбус. Соответственно, я ее задел. Я останавливаюсь, смотрю на нее. Она такая вся, ну, видно сразу, женщина такая энергичная, современная. И, конечно же, пренебрежительно смотрит на мою бибику. Она же в таком огромном этом своем драндулете. И я смотрю на этот драндулет и думаю, боже мой, ну зачем тебе, дамочка, милая моя? Ну зачем тебе в городе? Кому ты что пытаешься доказать? Вот ты что, мужиков топтать этими колесами собралась? На этих огромных колесах ездить по каким-нибудь жутким каким-нибудь болотам, в какие-нибудь жуткие какие-то... взять, нагрузить полные палатками, там, вчетвером выехать на охоту и оттуда еще лося привезти на этой машине. А ты ездишь оттуда до парикмахерской. Я спрашиваю одного такого приятеля, говорю, а зачем ты купил этот Тредван? Сама захотела. Я говорю, не хочу, чтобы какие-то мужики смотрели на меня сверху вниз. Об этом думает человек. Чтобы кто-то на нее не посмотрел сверху вниз. Бред какой-то. Вообще, я не знаю, о чем они думают, но у меня был еще один такой эпизод интересный. Мы ехали как-то за город по очень скользкой дороге, меня понесло. я ехали по трассе, а там уже все растаяло. Свернули на проселочную, а там еще не убирали ее, этот гололед, и я вот этой разницы не уловил. И меня начинает сносить, я начинаю пытаться удержать машину, и навстречу едут фары, я думаю, на лобовую пойдем. Как-то все-таки умудрился, ну, не вылететь прямо на лобовую. Она проезжает, но эта машина меня бьет, обрывает мне задник, бампер я у нее рву, она мне что-то там задевает. Ну, короче, мы останавливаемся. Рядом по касательной столкнулись. Выбегаю туда, значит, смотрю, думаю, живы люди, как чего. Сидит женщина с двумя детьми. Я спрашиваю, а вы же видели, что меня уносит? Она говорит, нет. Я говорю, как не видели? Вы же навстречу ехали. Она говорит, я еду. И вдруг мне дети стучат, говорят, мама, мама, стучат мне сзади, с заднего сиденья. Я поворачиваюсь, чего? Они говорят, смотри, смотри. И я смотрю, летит на меня что-то черное. Блин, у меня белая машина. Как что-то черное может быть белым, я не знаю. И я, говорит, прямо ехал. Я говорю, ну вы же могли увернуться. У вас вот полтора метра еще здесь, сбоку, справа. Если вы хотя бы на 20-30 сантиметров сдвинулись вправо, мы бы с вами разъехались. Он говорит, нет, я не могла. Я говорю, почему? Ну, я вот сцепилась в руль. Так я думаю, боже мой. Ко мне подъехали, милиция потом подъехала, все, описывают нам эту ситуацию. Я ему рассказываю про то, что вот я на белой машине вдруг черное что-то из себя начал представлять. Он говорит, Ирок, мне милиционер говорит, это что? Вот мы стоим в кустах в засаде, говорит, этим летом. Замаскировались охренительно, говорит. Ну, ты понимаешь, что видимость замечательная, лето, день, солнышко светит, и мы, говорит, спрятались в кустах, сидим. Думаем, ну, кто нас тут увидит, найдет. И вдруг едет машинка. Вдруг она поворачивает в бок, перелетает через бордюр, лезет через все кусты и бьет нам в бампер. Я думаю, ну, какой-то мститель. Нет, оказывается, дама. Ехала с открытым окошком. Мы ее спрашиваем, что-то случилось, сердце, как она, и оса залетела. То есть человек бросает рулить, начинает отбиваться от осы, едет, она бы поубивала кого угодно. То есть она бы вот попала куда. Она перескочила через бордюр и совершенно спокойно влупилась в этих милиционеров. А давайте я впервые сделаю вот что. Заканчивая эту тему сегодняшнюю, я хочу вам песенку поставить свою. А всем пока.
Папа к подъезду пригнал «Жигули», улыбка шире лица. Медленно ехал и плохо рулил, но счастью не видно конца. Слух облетел моментально весь дом, слух раздувался и рос. Скоро мы видим за каждым стеклом, как сплющились губы и нос. Это глядят соседи, те, кто пока не едет, а ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком. Месяц ночами дежурит семья, все «Жигули» стережем. Бабушка стала сама не своя, а дедушка дрыхнет ружьем. Папа сирену с работы принес, ставил 4 часа. Но кто-то стащил ночью бензонасос и открутил 2 колеса. Радуются соседи, те, кто пока не едет, а ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком. Папа поставил медвежий капкан, но это не помогло. Кто-то оставил нам грязный стакан, но снял лобовое стекло. Папе какой-то мудрёный секрет из Ферье привезли. Утром проснулись, а ладушки нет, через неделю в болоте нашли. Радуются соседи, те, кто пока не едет, а ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком. Папа в машине решил ночевать, чтобы уж наверняка снять.
украли сиденья, украли права, а папе намяли бока. Нам надоело бороться со злом, как только папа из дурдома пришел. Сдали машину на металлолом, и сразу стало нам всем хорошо. Так же, как все соседи, мы никуда не едем, а ходим пешком близко и далеко, и живем красиво и легко. Ходим пешком близко и далеко, и живем красиво и легко.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Подъемы, отбой по команде полковника Бранца. Репортажи спецкора Дарьи Асламовой из горячих точек. Жаркие дебаты Александра Гришина с ключевыми политическими фигурами. Разоблачительные материалы Владимира Варсобина. Откровенные интервью и живые концерты звезд шоу-бизнеса. Все это и многое другое доступно в любой момент и из любой точки планеты в нашем архиве. Скачайте приложение «Радио Комсомольская правда» и получите доступ к программам любимых авторов. Доступно для iOS и Android.